«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», так совмещенная с нашим журналом, который мы издаем. И я напоминаю, что уже сейчас апрельский номер, который выходит в конце мая, он широко продается, он посвящен абсолютному оружию, то есть всему, что человечество выдумало от стремян до атомной бомбы и до бактерий в спичечном коробке, что придумало. Прошлый номер, это все продается. И прошлый номер, наш третий, был посвящен падению разнообразных империй. У нас сегодня почти и то, потому что мы воспользовались случаем, и вот то, что в Москве сейчас Алексей Юрчак, антрополог, профессор Калифорнийского университета Беркли. Вот, здрасте, Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Автор книги, замечательной книги, получившей премию «Просветитель», книги, не совсем о последнем поколении Советского Союза. Ее, точнее, замечательная книга, потому что она... Я вам могу сказать, как человек, живший тогда, там все точно, многое мне и открылось, потому что открылось обобщение те, именно о структурах советской жизни, о наших представлениях. Я читал всевозможные до этого более частные исследования. Были, например, как жили в закрытых городах, и что, какая была связь, своеобразие кинопоказов, например. А здесь большая книга, обобщающая. Как-то казалось, что это было... Как
это точно? Было навсегда, это пока не кончилось.
Это было навсегда, пока не кончилось. Это именно так, очень точно, например, ощущения 83-го года у меня были и такие. И вот страна, которая абсолютно своим оружием считала не только, я так думаю, атомную бомбу, но и считала, до какого-то времени считала и прогрессивность, и то, что будущее именно за строем и за идеологией считала. И вот она пришла в очень большой упадок. И вот эти последние десятилетия, они нам оставили очень много. Именно последние десятилетия. Прошлое больше в легендах. И больше в таких вот представлениях. Каждый из этого выбирал свое. И очень интересно вот думать после распада Советского Союза. Получилось несколько государств, плюс социалистическая система, европейские государства. Во всех что-то осталось оттуда. А вот что? Вот хотелось бы нам сегодня поговорить. И я напоминаю, что плюс 7-985-970-45-45 это для смс-телефон. И вызван аккаунт есть, и с сайта можно писать нам. Пожалуйста, ваши вопросы и умозаключения. Так если все-таки так подумать, по каким направлениям что-то осталось у нас осознанно и неосознанно?
Ну, если можно, я сначала немножко скажу про то, как я решил ее писать.
Да, сначала она по-английски была, да?
Сначала она была по-английски, да. Она была по-английски в 2005 году издана, но я ее переписал полностью по-русски сам и расширил значительно. Она процентов на 30 больше сейчас. И это заняло 4 года переписывания, потому что это просто как новую книгу писать. И... То есть практически 10 лет почти между английским и русским вариантом, поэтому и взгляд немножко поменялся. Хотя, в принципе, книга та же, но некоторые перспективы другие, некоторые материалы новые.
А потом для русскоязычных читателей все-таки можно пойти вглубь в каких-то проблемах.
Конечно. Более некоторые знакомые. Вещи можно не разжевывать, но
да, с другой стороны, наоборот, можно пойти вглубь.
Расширить, да, так оно и есть. Совершенно верно. И по-английски она называлась «Everything was forever until it was no more». То есть, в принципе, я думал, что это не перевести будет.
Но перевелось.
Получилось хорошо, ничего, вроде, да.
Именно
это было
так.
Навсегда, пока не кончилось. И я помню перестроечные моменты, 88-й примерно год, 87-й, когда у меня было ощущение, что происходит что-то совершенно неожиданное. Удивление такое, что... И я тогда стал собирать материалы, я стал делать интервью с людьми вокруг, ощущаю, что происходит какой-то тектонический сдвиг исторический, может быть, сравнимый с Великой Французской революцией. Такие вещи происходят редко. И действительно, у многих было ощущение, что такого не может быть. Вот, и тогда появилось понимание, что, видимо, до этого мы жили в таком вечном государстве. Оно ощущалось как вечное. Мы об этом не думали, конечно. Мы так это не артикулировали, что оно вечное. Но было такое ощущение. И я решил писать, вот зная, как оно схлопнулась, обрушилась, обвалилась. Знаю уже этот факт. Воспользоваться им как такой линзой и через него посмотреть на предыдущие годы. И надо было, конечно, оттуда материал. Не просто уже ретроспективный анализ, который мы поимели во время перестройки, часто негативный, а взять материал еще из того общества, которое не знало, что оно обрушится. Дневники, письма, какие-то черновики, материалы, фотографии, вещи, которые описывают существование ежедневное и на уровне повседневности, на уровне логических институтов.
Да.
И на уровне,
да.
Вплоть до спичрайтеров ЦК у меня там. Да, так вот, если вернуться к вашему вопросу, что осталось, конечно, так очень трудно обобщать, но у меня есть какие-то мысли на эту тему. Во-первых, я должен сказать, что во время перестройки, вот последние 5 лет советской истории, там, может быть, даже 4 года, почему 7-й, 91-й, очень многое поменялось. И тогда казалось, что поменялось отношение ко всему, осознание всего, и, соответственно, мы уже стали новыми людьми. Но, как мы теперь видим, наверное, очень многие навыки, умения, которые были в советское время, скажем, общение с официальным языком, общение с формой представления, репрезентации некоторых фактов и осознание, что, может быть, они означают что-то другое, чем они буквально описывают, вот это у нас вновь сегодня есть. И не только у тех, кто вырос в Советском Союзе, но, может быть, у тех, кто вырос в тех семьях, где советские люди были папами и мамами, а сами они были молодые. То есть, и очень многие сейчас, с кем я общаюсь, имеют навыки, похожие на те, которые мы имели в последнем
Даже молодое поколение.
Да.
Даже молодое поколение.
Вот я уже говорил, что я делал тут лекцию вот под эгидой просветителя. Они просят всех, кто там является лауреатами, делать лекции время от времени. И на лекции просветителя несколько дней назад было очень много молодых. Пришли ко мне. Я был поражен. Буквально 20-летних. И они потом подходили и говорили, что они читают, и спрашивали вот именно про эти вещи. Я там пишу про то, как форма высказывания идеологического, как люди умеют ее воспроизводить в 70-е годы, нагружая новыми смыслами. И создавая внутри этой формы, создавая свою жизнь, которая часто, смысл которой часто противоречит этой форме. Ну, не обязательно противоречит, но не полностью.
Ну, например,
ей.
Да, например, что это?
Например, можно было, вот у меня в одной из глав книги, там 7 глав всего, в одной из глав, глава 3, там очень много описывается различных стратегий поведения комсомольских секретарей, комсоргов и так далее.
Это потрясающе.
Эти ребята, которые... Многие из них, между прочим, были совсем не карьеристами. Они вполне... Вот я несколько взял там человек специально для таких, которые вполне верили во многие коммунистические идеалы. При этом они могли ненавидеть бюрократов партии.
Да, но выискивали смысл, который можно было сделать.
Абсолютно.
Да, у меня работа, но вот пусть через комсомол другой организации нет, но я вот что-то сделаю полезное.
Абсолютно.
Я сделаю, я организую, я чему-то помогу.
Вот у одного... Да. Там такой моральный стержень, что он помогал находить места в детских садиках молодым семьям, устраивал там шефство для молодых инженеров со стороны там уже известных людей у него в НИИ. Очень много сделал для того, чтобы пионерлагерь появился и так далее. То есть он был такой подвижник, при этом он был человек, который очень любил западную музыку, ходил в джинсах, слушал там Led Zeppelin и так далее. Все то, что, в принципе, как бы сейчас у нас считается с оглядкой назад, что было запрещено. А на самом деле было как бы не совсем запрещено и не совсем разрешено. И для него это не было парадоксом. Он мог вполне искренне верить в социалистические ценности некоторые, при этом быть не совсем таким правильным комсомольцем. Райком его как бы терпел, но он вот был таким подвижником, который при этом критиковал некоторые вещи, связанные с партийной бюрократией. И одновременно слушал западную музыку.
Но плюс к этому есть еще вот великое и такое тайное знание, и скорее интуитивное, знание меры.
Угу.
Знание меры, особенно вот у комсомольцев, вот у комсомольских работников, я очень хорошо помню их, и несколько типов было, вот именно комсомольских бюрократов. Во-первых, они сразу округлялись, как-то гуглевски сразу округлялись, сразу попадая инструкторами, например. Был такой худощавый молодой человек, и вдруг он так округляется.
Это профессиональная каста. Они учились в высшей школе, в высшей партийной школе. роли и становились как бы освобожденными секретарями.
Да-да-да, и вот такой вот.
Особый пиджачок, особый галстучек.
Были плакатные люди. Угу. Особенно я помню очень хорошо в институте, а потом вот в гостелерадио. Были абсолютно плакатные люди, такие с волосами назад, такой вот строитель коммунизма. Такой вот. Даже плакаты 60-х скорее, чем были такие плакатные люди. Но все они имели и свои пристрастия, и свои... Но они знали, вот где что сказать хорошо. Угу. Вот у вас тоже ведь есть в книге о ритуалах, которые вообще очень ритуальное общество.
Да, вот если... В принципе, мы знаем хорошо, что 70-е годы, например, да, были отмечены тем, что идеологический язык партийный, который мы встречали, там, скажем, в передовицах «Правды» или в речах на этих собраниях, он был очень такой структурированный, его практически было не понять на уровне буквальных высказываний иногда, потому что он был такой сложный, и он был совершенно повторяющийся, цитируемый. Он из одной речи в другую повторялся. И я стал отслеживать, как же этот язык образовался. И, в принципе, вот в 40-е, в конце 40-х, в начале 50-х он был другой. Он был намного более открытый. Он был не менее идеологическим, но там была идея, что вот есть специалист по этому языку, такой внешний арбитр. Роль его играл Сталин, либо его все представители. И постоянно издавались различные книги, различные статьи писались в газетах по поводу того, почему вот этот редактор неправильно высказался, как правильно высказался, или почему там вот в этом театральной постановке неправильное высказывание, надо его поменять. Да? А после смерти Сталина, когда культ был раскритикован, и вообще появилась вот эта идея десталинизации, хотя она была не проведена до конца, но тем не менее вот эта позиция внешнего арбитра исчезла. И язык стал структурироваться и замерзать, превратился в такую структуру повторяющуюся, где не так важно было читать буквально, что он означает, важно было повторять форму. И все секретари повторяли на уровне формы этот язык. И получилась такая ритуализация. То же самое было на уровне практик тоже, или там собраний, как собрания проводились. Появились специальные... сценарии того, как проводить собрания, как проводить аттестации. Этого не было до этого. То есть появилось невероятное структурирование всех идеологических практик, идеологических ритуалов.
Я помню бумажки.
Да.
А я помню бумажки, как проводить комсомольское собрание в школе.
И тогда же появилась идея, что, вот, скажем, какие-то реплики из зала должны быть заранее оговорены. Вот ты скажешь такое-то. Да, это спонтанная реплика, заранее оговоренная и так далее. И вот тогда уже можно было сидеть на большом собрании, особенно не вникая, а когда слышишь вопрос «кто за?», поднимаешь руку. Угу. И таким образом ты воспроизводишь собрание, воспроизводишь свою роль.
Важнее очень заснуть, и вот на ритуальной фразе «кто против, кто воздержался», главное не сделать что-нибудь такое не то.
Не то, да, совершенно верно. Да,
пропустить свой такт, вот суфледе.
Я помню, да, если вдруг кто воздержался, поднимется. Так, а почему? Да? Какое у вас будет?
А почему сразу? Почему за, никто не спрашивает. В школе, например, это могло быть и добродушно, говорит. Проспал там Петров?
Да-да-да.
Ой.
Или маленькое собрание в институте. Да, если большое, то уже...
А если большое, то это странно. То это уже выпад и поступок. А вот... Здесь вот сейчас нам многие сразу пишут, наши слушатели, навскидку пишут о двоемыслии. О двоемыслии. На работе одно, дома другое, там еще где-нибудь в компании третье. И это совершенно нормально воспринималось.
Да, я... В принципе,
я бы не сказал, что это двоемыслие.
Да, я в книге пишу о том, что термин «двоемыслие» мне кажется, он не точно описывает, потому что он означает, что есть какой-то вот такой истинный человек где-то там в частных пространствах, а на рабочем он притворяется. Я думаю, что на самом деле действительно были парадоксальные вещи. Можно было верить и в одно, и в другое, и их совмещать. Но это не означает, что в одном пространстве вот ты вот настоящий, а во всех остальных у тебя просто маска. Это никогда так не работает. И там у тебя были возможности постоянно быть с собой. Просто эта самость была такой многоплановой. И, в принципе, так происходит во всех обществах. Это не только советская черта. Она, может быть, была особенно выраженной в советское время, но вот я сейчас живу часть года в Соединенных Штатах, где я преподаю, и, в принципе, все есть и там. Там же тоже есть ритуализованные практики там, собраний, выборов и так далее в институтах. И ты ведешь себя в определенных ритуальных пространствах несколько иначе, чем в частных. Это нормально.
Они просто разные.
Они просто разные,
просто разные. Например, способ доклада. Где-нибудь должна быть шутка какая-нибудь. Должна быть. Это, например, сталинское время у нас. Я говорю, везде должна быть шутка, потому что так у тебя не пройдет там ни во Франции, нигде. Если у тебя нет чуть ироничного подхода, то у тебя просто не пройдет никакой доклад.
И при этом я, конечно, не хочу сказать, что советское, вот, в советском контексте вот это то, что называют двоемыслием, то, что я хочу назвать другим словом, не отличалась там от, скажем, сегодняшней Америки, сегодняшней России. Конечно, отличалась. Это было своеобразное. И действительно, часто приходилось говорить не то, что ты хочешь. Но важно, что вот эти поднимания руки «за», когда ты не слышишь, о чем вопрос, да? Ты просто слышишь, кто «за». А о чем там была резолюция, неважно слушать. Это не значит, что ты притворяешься. Это значит, что ты понимаешь, что вот сам ритуал важен, и он воспроизводит всю структуру общественную, где ты можешь потом заниматься разными делами, включая те, которые не совсем соответствуют идеологии. То есть тебя таким образом вот этот ритуал в том числе и освобождает.
Пришли, проголосовали, но там было что-то.
Вот если не голосуешь, тогда уже хуже. Тогда многие вещи у тебя невозможны. Если ты никогда не ходишь на собрание, ты оказываешься в черном списке. Кроме того, ты подводишь своего комсорга и так далее. Да? А если ты ходишь, голосуешь, но не вникаешь, у тебя открываются какие-то пространства свободы относительной. Вот это было интересно, потому что общество постоянно мутировало в сторону от того, как официально оно было описано. И именно поэтому вот этот парадокс, что с одной стороны никто не ожидал обвала, а с другой стороны так быстро, более-менее безболезненно и как бы уже где-то к году 90-му стало восприниматься как само собой разумеющееся, все это произошло. Это же парадоксальная вещь.
Уже стали быть люди, там очень многие люди недовольны темпами, уже были темпами изменения.
Да.
Вот где это ваше ускорение, что здесь происходит зазор между тем, уже там Горбачев казался ретроградным по сравнению с многими людьми, а вот уже какие-то фракции и особые были и люди, и направления. Ну вот мне хотелось всегда вот узнать, потому что были слова Маски, которые и сейчас с такой легкостью вернулись. Например, меня всегда тогда поражало, почему особо острое политическое поведение или там замечание, то, что вразрез, называлось аполитичностью. Всегда. Ты аполитично рассуждаешь. Вы рассуждаете аполитично. Это аполитичный поступок. А он-то был единственный политический во всем этом болоте. Вот это очень интересно. Вы задумывались над этим?
Да. У меня там описан один такой случай, который я обнаружил, когда искал эти дневники. В Ленинградском университете один комсомолец, который был... Он не был там в комитете, но он, тем не менее, был активным. И вот он постоянно критиковал комитет комсомола филологического факультета и вообще университета тоже за то, что они недостаточно верно себя ведут. Они, вот, они изменяют этому принципу демократического централизма. И часто это такая формальность, то, что они делают. Они были настоящими активистами, а вот он их критиковал с позиции того, как должно быть. Не с позиции того, что это вот все, это ваша идеология, а наоборот, что это должно быть еще более... Так вот его в конце концов отчислили, потому что он для них был как раз аполитичным. Он настолько требовал не просто буквы, а вот именно духа закона, что это для системы было проблемой. То есть это человек, который не понимал, что в некотором степени формальность здесь важна. Не надо так уж сильно давить на буквальный смысл. А он считал, что надо. И...
Я бы хотел обратиться, я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Юрчак, антрополог и автор книги, в общем-то, о последних десятилетиях Советского Союза и его структурах, потрясающая и действительно очень точная «Воображаемый Запад». Воображаемая Европа, которая у нас ткался из всего. И в нем совмещалась и последняя страница «Крокодила», где всякие ужасы были, и карикатуры, как раз именно внешнеполитические, и иллюзии по поводу того, как то, что у нас в школе, там один из мальчиков говорил, там же горы жвачки, вот, куча дисков, вот, там же, вот. И какое-то вот это представление, что там диски, жвачка и все такое, а с другой стороны ужас империализма есть. Вот этот воображаемый, какой он с нами, мне кажется, что он со многими людьми сыграл злую шутку, этот воображаемый Запад.
Но да, воображаемый Запад, это, конечно, термин, который я в книге использую, это мой термин, он не использовался теми людьми тогда, да, нами, но мне важно было показать, что вот внутри советской жизни, это одна глава так называется, воображаемый Запад, глава номер 5, внутри советской жизни, из-за того, что она все время вот мутировала и смещалась от этого идеологического описания, не обязательно в сторону противоречия по отношению к партии, а в такую несколько не попадающую в буквальное описание сторону. И в нем появлялись пространства, я их называю относительные свободы, но пространства, которые, в которых можно было существовать не так, как советская вот эта риторика описывала ваше существование, но при этом не обязательно так, как она описывала антисоветское тоже. То есть это было не просоветское, не антисоветское существование, такое вот третье. И воображаемый Запад был одним из самых больших таких пространств. Туда он был организован на уровне вещей, музыкальных каких-то записей, конечно, которые были для нашего поколения очень важны, да, особенно в городах. Текстуры каких-то там плетеновых мешков или одежды, сленговых имен. У меня было имя Алекс в школе почему-то, да, или там Боб, понятно, да. Вот, и много-много всего. Я там отслеживаю кучу этих вещей, которые особенно после войны стали постепенно возникать. Так вот, интересно, что советское государство во многом само это распространяло. Да, скажем, Советский Союз был лидером по производству переносных коротковолновых приемников. При этом как бы западные некоторые голоса русскоязычные глушились, но приемники, во-первых, продавались, потом был журнал «Радио», который объяснял, как их делать. И, то есть вот, одновременно как бы идея того, что вот всесторонне развитая личность должна иметь возможность слушать на разных языках там, какие-то культурные передачи, какую-то там музыку, вот, скажем, RFI, там, BBC на английском, на французском.
Да.
И эта идея, и даже я стал смотреть в 60-е годы в литературке, в одном номере будет критика джаза, а в другом будет про то, как важно слушать музыку определенный хороший джаз, потому что он вырос из культуры рабов и рабочего
населения. Ну да, там надо было всему дать идеологическую.
То есть какой-то постоянно такой парадокс.
Да.
Между космополитизмом, скажем, если вот взять Жданова, и интернационализмом. Интернационализм был хороший, к нему могли вполне относиться вещи, которые в другом номере другой газеты относились к космополитизму.
И под этими масками проходило очень многое. Сколько мы перепели, как песни протеста в свое время.
Да.
Вот. Мы вернемся через 5 минут к нашей программе. Алексей Юрчев у нас в гостях. Комментируйте, задавайте вопросы.
Дилетанты.
Ну вот, я напоминаю, что мы сейчас говорим о наследии вот позднего советского общества. Мы сейчас к наследию перейдем. Но тут очень важные вещи. И воображаемый Запад, и термин, введенный Алексеем Юрчаком. Я напоминаю, что он антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли. И книжка его, лауреат премии «Просветитель». И она есть, ее можно купить, и издана в НЛО. Эта книга очень хорошая и полная. Так что можно и вспомнить, и узнать. Кто помнит, тот вспомнит, еще много нового приобретет. А кто-то вот узнает свои. Вот здесь говорят, спорит Дигер о политичности. Это была уж скорее не принимает участие в жизни коллектива. Но а то нельзя. Вот, понимаете, оппортунизм и уклонистом уже в наше время не называли. Никого.
Нет.
А ярлыка «политично рассуждаешь» – это стоит тебе что сказать. Он был. Он был на все случаи жизни. И это был такой предупредительный выстрел в воздух. «Политично рассуждаешь» – это предупредительный выстрел. Вот перескакивая немножко через этапы, если наше время сейчас понять, у нас тоже есть воображаемый Запад сейчас. Но воображаемые пропаганды Запад невероятный совершенно. Угу. И почему так легко сейчас очень многие люди на это пошли? И повторяют. Это уже ведь ритуал, не знаю, может быть, опять потребовался ритуал. Или это воображаемый ритуал? Мне кажется, что есть воображаемая еще и российская жизнь.
Угу. Да, ну тут надо, конечно, очень аккуратно вот проводить параллели. А если говорить про позднее советское время, такие вещи, как воображаемый Запад, вообще возникновение вот такого пространства большого, где-то там у них, которое наполнено смыслами, многие из которых у нас тут производятся, да, музыкой, какими-то вещами, какими-то воображениями, оно очень сильно зависело от понимания того, что сам ты там оказаться не можешь. Я, например, ну, у подавляющего большинства, по крайней мере, да, идея того, что это просто, ну, практически этого нету в реальности. Это ощущение, конечно, было очень важным, оно было очень структурирующим в советское время. Я помню, я вырос в Ленинграде, и до сих пор в Петербурге провожу 1-3 года каждый год. Я живу на, как бы, на два дома между Беркли и Петербургом. И я помню очень хорошо, что у нас были эти шутки, что земной шар не, на самом деле и не круглый, и не плоский. Он в форме Советского Союза. Потому что ничего вообще нет. Вот мы вот такие были анекдоты. Я тогда с группой Лицидеи, они еще были молодыми.
Да.
Слава Полонин и все ребята, я очень с ними дружил. В конце 70-х годов познакомился. И вот у них, они устраивали такие маленькие спектаклики для друзей, назывались «Бяки». Это они на эту тему постоянно шутили. Что никакого Запада нету, что все эти фильмы западные снимаются в студии в большом бараке в Казахстане.
Угу.
И так далее.
Угу. Да.
То есть идея того, что это, в принципе, недосягаемое, но при этом вот оно здесь, его можно пощупать, но оно создаваемо нами, вот этот воображаемый Запад. Сейчас, конечно, по-другому. Да? Мы сейчас воображаем вот эту Америку, этих америкосов, там, этот новый такой идеологический дискурс. Да? Но при этом, естественно, очень большое количество людей ездит в разные места.
Да,
или даже если не ездят, знают, что в принципе это доступно. Да, может быть, это недоступно всем материально, но это, по крайней мере, не то, что, чего нет вообще, чего не потрогать. И поэтому это, конечно, уже не такого типа воображаемое. Это скорее идеологическая конструкция, которая во многом она имеет такие националистические какие-то оттенки, да, элемент обиды. Присутствует, когда ощущаешь себя по отношению к этому внешнему взгляду на себя. Я думаю, что тут много всего пересеклось. С одной стороны, многие... Я очень хорошо помню в 90-е годы, даже в начале 90-х, когда многие стали ездить, я помню... Я тогда работал с группой «Авиа», музыкальной.
Да,
мы ездили
да.
много по Западу. И даже вот реакция... Это была огромная группа, 20 человек, там был театральный у них коллектив. Реакция даже вот этих ребят, мальчишек, девчонок, которые работали в группе, реакция... Тогда уже появилось ощущение, что на нас смотрит немножко таким постколониальным взглядом Запад. Даже тогда. То есть я думаю, что вот это один из ингредиентов этого сегодняшнего отношения. Отношение такое, что вот этот эхо холодной войны... Большой интерес к России, да, с одной стороны, тогда был постперестроечный, а с другой стороны, немножко такой взгляд сверху вниз. Они это ощущали. Теперь, конечно, во многом пропагандистские разные каналы, да, этим пользуются. И говорят про то, что вот это гегемония Запада.
Было очень много недоразумений, которые надо было просто решить. Было, причем они были с доброй волей. Я какое-то время работал, и старые наши слушатели помнят, что у нас были совместные продукции с BBC тогда. И это было достаточно трудно. Было достаточно трудно. С одной стороны, они от нас...
Это эхо с BBC,
требовали.
Да?
Да, эхо с BBC, да. Мы делали проект, такой просветительский радиоспектакль мы делали.
Угу.
Но напоминать, что... И даже иногда кричать, ребят, мы не в Замбии.
Угу.
Надо было иногда. Хотя при всем уважении к Замбии просто.
Ну,
невероятно.
Да.
Но, ребят, мы не Замбия. Просто был такой образ. Мы не Замбия. Здесь. Это было... Но это надо было решить. Mm. Это надо было решить, эту проблему. С другой стороны, я понял, что спокойно вписываемся. Когда в 90-м году я увидел путешествующих автостопом из Бельгии на юг Франции, парня и девушку,
да,
из России.
Такие очень быстро вписались.
Бабакульт, да, то, что называлось. Вот. И вот, вот такие вот просто девочка и мальчик абсолютно такие. Угу. Когда я перестал отличать молодых людей, взрослых я почти всегда отличал. Угу. А молодых людей я перестал отличать не только по одежде, но и по поведению.
По так называемому габитусу. Да,
да, да, да, было... да, да, да.
Я сам тоже поехал учиться. Я же оказался в Америке, потому что поехал учиться в аспирантуру. Я по почте подал заявление в университет, решил стать антропологом. До этого был физиком. Решил все это изучить, что происходит, этот обвал. По почте подал заявление в аспирантуру. Несколько аспирантур меня приняли. Я поехал, и в 90-м году это было.
Да.
И я помню, что да, первые несколько там недель был, конечно, этот шок культурный, но, в принципе, очень быстро. В тот момент оказалось, что вот это последнее советское поколение довольно быстро может адаптироваться. Как, ну, может быть, не все, но это, тем не менее, было тоже неожиданно для меня. Очень быстро люди перестроились на новый лад. То есть, с одной стороны, была вот неожиданность обвала, а с другой стороны, уже к концу советской истории ощущение, что так и должно быть. Ощущение, что это как бы естественно.
Другое рассуждение сейчас есть. Почему мы так быстро сейчас... Очень много людей приняли новые правила игры и даже не заметили, что они новые. Которые вот последние 15 лет все накапливались. Правила, как их не называть, там ритуалов всевозможных, определенные цензуры, пропаганды и ее наличие, и неотличимости пропаганды. Почему это так быстро? Это все-таки... ретроспективный совок на нас наступает, который сидит очень далеко, очень глубоко. Или же все-таки это какие-то вновь приобретенные такое и равнодушие. И...
Я думаю, что это, может быть, третье что-то, да? То есть вот объяснения, которые можно было бы описать как какая-то внутренняя психологическая черта, которая там через много лет или даже поколений снова вдруг возрождается, такая некоторое внутреннее естество в нашем замку. Это, я думаю, совершенно не научное объяснение. Я слышу о них часто, там, вот, менталитет, там, воспроизводится, генетическая память, такие термины употребляются. Но я понимаю, что это метафора, но, тем не менее, очень проблематичная. Я думаю, что это не в этом дело. Я думаю, что у нас, тем не менее, конечно, есть навыки исторические. Навыки, как общаться с этим ритуальным дискурсом, языком, например. Как общаться с определенного рода ритуалами, высказываниями, которые ты не можешь избежать, против которых сложно восставать, потому что тогда это чревато самыми разными последствиями, там, потеря работы и так далее. И поэтому ты начинаешь играть в воспроизводство их на уровне формы некой,
да.
Но, может быть, при этом опять нагружать ее своими смыслами. И вот уход такой в частную жизнь или там в жизнь на две страны, отправка там своих детей куда-то учиться и так далее, при этом не...
То есть, несколько более широких возможностей, примерно то же самое.
Напоминающее немножко советское, да. Или там, не знаю, жизнь на даче подолгу. То есть, очень много разных тактик и методов адаптации к этой реальности. Это не означает, что люди просто-напросто все воспроизводят вот, идеологические какие-то институты сегодняшнего высказывания только на уровне формы. Конечно, некоторые вещи для них важны, и часто они могут с ними не соглашаться. Но вот чисто формальное воспроизводство стало снова вот, особенно последние лет 5, я так вижу, очень важным. И это точно напоминает советское.
Да, а почему? Но здесь есть одна вещь такая, что в отличие от советской ситуации, все-таки очень много придуманного. Нет, не попробовав посопротивляться, сдаются сразу и начинают играть вот в эту двойную жизнь. Как помните всегда, вот учителя и школьные работники на избирательных участках, когда сгоняют на демонстрацию, ничего не будет, если... И не попробовали даже, а уже думают, вот меня выгонят с работы, а вот у меня...
Я думаю, что здесь надо смотреть на разные контексты. Вот если это связано с выходом на демонстрацию, с тем, что кого-то свезли на автобусах, и там какие-то списки, там люди учтенные и так далее, может быть, в данном контексте действительно сложно высказаться против, потому что ты начинаешь, особенно люди, у которых, может быть, не очень привилегированная позиция, да, и работа невысокооплачиваемая, много зависит, а их за это судить сложно. Но если их же взять, этих же самых учителей, посмотреть в другом контексте, вот я... Мой сын, который тоже живет на две страны, да, ему 8 лет, он ходил в первый класс, не буду говорить, в какой школе в Петербурге, обычной городской школе. Так вот, мне все время говорили, что там теперь вот эти новые программы, это вся идеология. Нет.
Нет.
Отличные учителя, которые все прекрасно понимают, и которые, может быть, их сводят куда-то на автобусах, но потом в классе они себя ведут по-другому. По крайней мере, вот я с этим столкнулся лично, я не знаю, все ли такие. То есть, говорить о том, что люди вообще как бы не ведут какие-то такие практики, которые можно назвать сопротивлением или реинтерпретацией этой идеологии в более свободных терминах, я бы так не сказал. То есть, глядя только вот на выступления, на демонстрациях, делать такого обобщения, по-моему, нельзя. Надо посмотреть и на другие контексты, где они тоже себя проявляют иначе.
Может быть, это еще оборотная сторона всеобщей информации, и получив на некоторое время, там, в 90-е годы, доверие к социологии, доверие к опросам, мы продолжаем им верить. То есть, с одной стороны, мы верим, как в 90-е годы социологии, а с другой стороны, живем в обстановке и пропаганды, и такого фиктивного общества, то есть, не воображаемый Запад, а воображаемая Россия есть какая-то. То есть, может быть, этот элемент очень большой.
И, кстати, вот то, что мы называем в средствах массовой информации часто словом «социология», ведь, в принципе, сводится обычным таким количественным исследованием. Да, вопросом, каким-то с большим цифрам. Ведь это такого рода исследованиями можно изучить, там, как человек завтра проголосует, и при этом даже не изучить почему. Но изучить какие-то сложные вопросы, как он на самом деле какое у него взаимоотношение с государством, с идеологией, оно всегда очень парадоксальное, такими методами не изучишь. Надо исследовать именно включенным изучением. Да,
это все равно, что судить о идеологическом идее советского народа.
Абсолютно.
По поведению на комсомольских и профсоюзных собраниях.
Поэтому вот эти цифры 86%,
например, да.
Такая уже как бы у всех на слуху, это, в принципе, та же самая формальное описание, ритуальное описание, которое напоминает описание текст правды, описывающий Совет. Все там вышли в едином порыве и так далее. И, в принципе, все вышли, проголосовали. Но ведь это же не означает, что все в курсе того, за что они проголосовали, или что им действительно это так важно. Я думаю, что сегодня, в принципе, тоже вот эти вот количественные цифры постоянные, и то, что всех там сводят, и все поехали на...
Поехали, да.
Да, это не трудно сказать, что это значит. Я думаю, что вполне неожиданные изменения, аналогичные советским, могут произойти здесь.
Совершенно верно. И стоит там приоткрыться двери или приоткрыться какому-нибудь там большое подмигивание, что теперь не все так однозначно, дорогие друзья, ну, может сыграть такую шутку. И, может быть, последнее, Алексею Юрчуку, я бы хотел сказать, вот уже примыкая к нынешнему номеру «Дилетанта», мы все говорим, Советский Союз был, конечно, милитаристским пугалом для всего мира. Мы прекрасно знали, что там не все в порядке у нас и так далее. Когда бывший белый мигрант приехал сюда и послужил в армии, и когда увидел, что из-под ракет делают себе стельки из прокладок, чтобы ракеты делали, он говорит, да, я теперь понял. Я вот приехал и понял, что советский народ непобедим, потому что вот я понял. Но пошел очень суровый милитаризм. И желание стать не столько действительно военно-мощной страной, сколько пугалом. С некоторыми примерами. Будь то Украина, Сирия или что-нибудь. С некоторыми не очень обременительными примерами. Вот здесь. Вот, и причем гораздо откровеннее, чем в Советском Союзе. Это
абсолютно,
говорится.
Да.
Точно так же, как и в речах, гораздо откровеннее и ксенофобия, и незавуалированная, который и такой очень суровый национализм. Вот это как, смотрите, куда это может привести, по-вашему? Это что вот?
Да, я должен опять сначала сказать, что для того, чтобы убедиться, что действительно вот этот милитаризм является чертой огромного количества людей на каком-то важном уровне их идентификации, да, их существования. Для этого надо, конечно, это все изучить не так, как это изучается. Не просто вот посмотреть, что столько-то процентов смотрит Первый канал, там, или столько-то процентов выходит и голосует там на каких-то выборах. Такого типа, как мы уже знаем по советскому опыту, такого типа отслеживания общественных настроений мало о чем говорит. О чем-то говорит, но это очень сложно из этого сделать вывод, что таким образом поменялась вот как бы общественная культурная среда. Потому что я думаю, что в ней, я вижу, ее изучаю, я все-таки антрополог, я изучаю это этнографически изнутри, что в ней куча парадоксов. И люди говорят часто вещи очень ироничные по поводу того же, что они потом делают и изнутри. То есть мне кажется, что вот это первое, что это не столько ответ на вопрос, как с этим быть, сколько является ли это действительно фактом. Того, что вот такая вот мощная...
Государство этого хочет.
Государство этого хочет, да. Я сейчас говорю не только на уровне хочет. Пропаганды, сколько на уровне вот как бы реакции, да. Это безусловно так. Я думаю, что, конечно, одна из самых важных вещей для государственной машины, это один из способов, им так кажется, кому-то вот в очень... властных структурах государства, да, те, которые являются законодательными, им кажется, что таким образом они смогут, а эти институции самовоспроизводятся, да, это способ самовоспроизводства. Я думаю, что это может быть не совсем так, что в некотором случае это является, может быть, на каком-то отрезке времени это работает. Но с дальним прицелом такой подход может быть и проблематичным для государства. И мы это знаем из истории. Да? Вот происходят неожиданные изменения. И да, мне, конечно, это тоже очень больно это видеть. Я такой же российский гражданин, который здесь живет, как я сказал, какую-то часть времени, часть там. И я поэтому появилось снова такое опасение, скажем, в интеллигентских академических кругах Запада, где я часто оказываюсь, да, в университетах по поводу России, когда они узнают, что мои коллеги, что я занимаюсь Россией, сразу спрашивают, как. Вот это такая агрессия ощущается. Я думаю, что частично она, может быть, и не оправданная, но тем не менее она ощущается безусловно. Я еще раз говорю, что мне тут много разных ингредиентов сложилось. Да? Вот то, о чем мы говорили в самом начале, это такое ощущение, что мы вдруг попали в постколониальный мир, когда Советский Союз кончился, вдруг мы оказались так вот, ну, вот вы будете здесь, вот в постколониальном, да, вы почти так же, как вот
вы. Ну, а доказать, а сказать, а сделать. Это долгий путь.
Долгий, да.
Но единственное возможное – доказать спокойно, сделать.
Абсолютно, да. Поэтому, когда государство пользуется вот этим ощущением, которое у многих было, и пользуется им для того, чтобы подогреть какой-то такой очень обиженный патриотизм, это, конечно, жутко. Этим можно воспользоваться быстро. Но я опять-таки говорю, что в дальнем прицеле это может оказаться проблематично для самих институтов власти. Потому что...
Да. Здесь есть такой эффект, вот два театральных подхода, которые исходят... Ты испугался и от этого побежал. А можно побежать и от этого испугаться. То есть у нас сейчас наоборот, вот получается не наращивание мощи такое вот сначала, а сначала делается видимость всевозможного и мощи, и величия страны. И вот действительно, вот если продолжать вашу мысль, то есть надежда, что от этого сама мощь и само величие вдруг появится. И вдруг появится. Давайте мы будем руководить производством как при Берии, но при этом жить как Абрамович. Вот здесь ни из этого не появится. Ни космодром Восточный, ни что. Вот если у тебя нет... У тебя забастуют рабочие. У тебя нет разветвленной системы лагерей, куда ты можешь всех упихнуть и так далее. И слава богу, что нет.
Слава богу, что нет, да.
Но с другой стороны, они сами себе подставляют ножки. Это... замкнуться, и вот нас называли экзотической страной отсталой, и сказать, да, мы отсталая страна, такой будем, были и такой будем всегда, а это наша скрепа, и все. не ответить каким-то делом. Вот это очень опасно, наверное.
Это опасно не только потому, что не развиваются какие-то вещи не только этого космодрома восточного, но это еще и опасно, потому что политическая структура государства так не может воспроизводиться на основе вот этого. И в какой-то момент она начинает ломаться, потому что это не является политической базой суверенитета. Это скорее является временными мерами.
Вот здесь пишется: к сожалению, судя по художественной литературе музыкального окружения, поляризация прошла успешно. И сейчас скажу. Все потому, что сами медийные альтернативные просветители приучали геймистру с лиарной силой, его культу, движение попутных оттенков, мемом из гнилых и так далее. Вот, то есть мы слишком, слишком увлеклись нюансами в 90-е годы. И, скажем так, правдой, и вот давайте посмотрим с разных сторон, не будем, никогда не будем вести никакую пропаганду, поэтому позволили вести пропаганду.
Мне кажется, самая большая потеря 90-х или не выполненный потенциал 90-х, это то, что понятие прямой демократии как-то было дискредитировано по разным причинам. Это связано с экономическими реформами, может быть, слишком шоковой терапией, слишком быстрой, да, и выборами 96-го года. Мне казалось, что... Вот,
слишком кажется, быстро делегировали другим.
И идея якобы того, что да. Сейчас мы вот сделаем такие выборы, потому что лучше, чтобы они были вот такими, чем что придут снова коммунисты. Я думаю, может быть, в этом была ошибка.
Пробежали этапы.
Да.
И в результате, спасибо большое. Да, спасибо. Алексей Юрчак, антрополог, профессор Калифорнийского университета. Книгу его, вот это было навсегда, пока не кончилось, вы можете совершенно спокойно купить, почитать, и мы ее еще неоднократно с вами обсудим.
Дилетанты.